В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 9 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Ассоциация молодых юристов обнародовала результаты мониторинга избирательной кампании в органы местного самоуправления. В самопровозглашенной республике Южная Осетия вспоминают жертв Зарцкой трагедии. Что думают жители Сухуми о народном сходе, созываемом абхазской оппозицией? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Демис Паландов.
В главных новостях. В Донбассе проходит забастовка против насилия и сепаратизма. Россия не может и не собирается гарантировать территориальную целостность Украины. России и Китаю не удалось достичь взаимного газового соглашения. На крупнейших предприятиях Донецкой и Луганской областей прошла краткая предупредительная забастовка против насилия и сепаратизма. В полдень зазвучали заводские гудки, к акции присоединились и предприятия соседней Днепропетровской области. Одновременно на стадионе Донецка-Донбасс-Арена более 400 человек приняли участие в так называемом «Марше мира» в поддержку мирной жизни в регионе. Между тем, по данным Интерфакса, в центре Донецка вооруженные битами люди в масках останавливали машины, сигналившие в поддержку марша мира, заставляли водителей выйти, досматривали автомобили, требуя прекратить проявление солидарности с участниками акции. Люди в масках отказались сказать журналистам, какую организацию они представляют. Согласно сообщению «Украинской правды», к Центральному собору Донецка, колокола которого звонили в поддержку акции протеста, подъехала группа пророссийских активистов и потребовала выдать им священника. Во вторник же в Мариуполе Донецкой области вооруженные сепаратисты захватили одну из участковых избирательных комиссий. Один из членов комиссии пострадал. США не видят никаких признаков отвода российских войск от границы с Украиной. Как заявил во вторник представитель Белого дома Джей Карни, Вашингтон будет приветствовать такой шаг Москвы и сразу же обнародует эти данные. Карни отметил, что российский президент Владимир Путин, заявивший накануне, что отдал приказ вернуть войска к местам постоянной дислокации, уже не раз делал подобные заявления в прошлом. С Украины поступает противоречивая информация по этому вопросу. Тогда как, по данным агентства УНН, украинский МИД заявил, что Россия не отвела войска, помощник главы Госпогранслужбы страны Сергей Астахов сообщил, что уже несколько дней в пределах 10 километров от государственной границы нет ни российских войск, ни техники. Россия не может и не собирается гарантировать территориальную целостность Украины, поскольку никогда не брала на себя подобных обязательств, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью агентству Bloomberg. По словам Медведева, главная задача – успокоить ситуацию на территории Украины. Утверждение о намерении России присоединить к себе какую-либо часть Украины российский премьер назвал пропагандой. А сравнение с ситуацией в Крыму, по его мнению, неуместно, согласно Будапештскому меморандуму от 1994 года о безъядерном статусе Украины, США, Россия и Великобритания обязались быть гарантами суверенитета и безопасности украинского государства. Европейский Союз направил Украине первый транш помощи 100 миллионов евро. Общий пакет составляет более 1 600 000 000 евро. Исполняющий обязанности члена Еврокомиссии по экономическим вопросам Сим Калас, который находится с визитом в Киеве, заявил во вторник, что в скором времени поступит и второй транш в объеме 500 миллионов евро. Калас подчеркнул, что своевременный перевод средств зависит от принятия Киевом ряда конкретных мер в области экономической политики. Речь идет прежде всего о борьбе с коррупцией, улучшении ситуации в сфере налогообложения и реформировании финансового сектора. Помощь ЕС направлена на решение проблем с обязательными государственными выплатами на Украине в период проведения реформ. Основную финансовую помощь Киеву оказывает Международный валютный фонд – 17 миллиардов долларов в течение 2 лет.
«Эхо Кавказа». Новости.
России и Китаю не удалось достичь взаимного газового соглашения. Стороны не достигли взаимопонимания в вопросе о ценах. Об этом сообщает «Нью-Йорк Таймс». Еще в начале визита президента России Путина в Китай ожидалось, что общность и близость позиций по многим политическим вопросам станет одним из важнейших аргументов в пользу подписания газовой сделки. После переговоров Путина с председателем КНР Си Цзиньпинем представитель главы российского государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что российско-китайские переговоры о сотрудничестве в газовой области продолжаются. Китайское информационное агентство Синьхуа после встречи лидеров обеих стран в Шанхае приводит слова Путина, что он удовлетворен информацией о значительном прогрессе в переговорах о цене на газ, который должен будет поступать в Китай. При столкновении пассажирского и товарного поездов сегодня в Подмосковье в Нарофоминском районе, по последним данным, погибли 5 человек. Сведения о пострадавших разнятся. Представитель оперативного штаба на месте аварии сообщил РИА Новости, что ранены 45 человек, 15 из них в тяжелом состоянии. Интерфакс сообщает о 30 пострадавших. Столкновение составов произошло на перегоне между Нарофоминском и Бекасово. Грузовой состав при сходе с рельсов задел пассажирский поезд Москва-Кишинев. По сведениям региональных властей, серьезно поврежден один вагон пассажирского поезда. По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации транспорта. В связи с аварией на некоторое время внесли изменения в движение поездов по киевскому направлению. Армия Таиланда объявила о введении в стране военного положения, отвергнув предположение о попытке захвата власти путем переворота.
Новости представил Демис Паланда в региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. На стадионе «Донбасс-Арена» сегодня ровно в полдень включили гудок, который символизировал забастовку на всех предприятиях Донбасса. Так многие дончане поддержали акцию, анонсированную украинским бизнесменом Ринатом Ахметовым против самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, сепаратизма и террора в регионе. В частности, автомобилисты на улицах Донецка сигналили в поддержку мира. Корреспондент «Радио Свобода» Динара Сиддикова подробнее.
Колонны автомобилистов непрерывно сигналя проехали по улицам Донецка, Мариуполя и других городов области. Перезвоном поддержали акцию в Донецке служители Свято-Преображенского собора. После этого в собор ворвались возмущенные сторонники ДНР с требованием выдать священника. В прессе появляются также сообщения о том, что группа активистов самопровозглашенной Донецкой Народной Республики нападает на автомобили, принимавшие участие в протесте. Основная акция «За мирный Донбасс», «За Донбасс без террора», «Оружие кровопролития» проходила на стадионе в Донецке. Забастовку после призыва бизнесмена Рината Ахметова почти сразу согласились выйти мариупольские заводы «Мединвест». В Донецке присоединились к протесту коммунальные предприятия, которые подчиняются горсовету, государственные предприятия и предприятия, которые принадлежат депутатам партии регионов, говорит донецкий журналист Алексей Мацука. По его мнению, партия регионов не теряла контроль над областью, о чем и свидетельствует призыв Ахметова.
Ее вчера еще анонсировал Николай Левченко. Он звонил мне и говорил об этом, и через 2 часа появился сообщение Ахметова, то есть они планировали это мероприятие. И это свидетельствует о том, что партия регионов ситуацию в области контролирует. Тогда возникает вопрос, откуда взялись сепаратисты? Партия регионов своим здоровым желанием навести порядок в области засвидетельствовала, что на самом деле она же и стояла за всеми этими беспорядками. Что касается города Донецка, то здесь поставать, во-первых, коммунальные предприятия, которые подчиняются горсовету, во-вторых, государственные предприятия, которые на территории города, и третьи предприятия, которые принадлежат депутатам партии регионов городского совета. Мне кажется, что все это носит, конечно, характер полувиртуальный, такой же, как и партия регионов, такой же, как и сепаратистское это восстание, так называемое.
Самый состоятельный украинский бизнесмен, владелец холдинга System Capital Management Ринат Ахметов призвал работников предприятий Донбасса выйти на предупредительную забастовку накануне вечером. Поводом для обращения олигарха, согласно его сообщению, стало взятие под контроль сепаратистами управления Донецкой железной дорогой и тревожная ситуация в Мариуполе. Транслировал экстренное сообщение бизнесмена телеканал «Украина», прервав вещание.
Скажите мне, пожалуйста, кто Кто в Донбассе знает хоть одного представителя этой ДНР? Что они сделали для нашего края? Какие рабочие места создали? Ходить с автоматами по городам Донбасса – это что? Отстаивание прав дончан перед центральной властью? Мародерствовать в городах и захватывать мирных жителей – это что? Борьба за счастье нашего края? Нет, это борьба против жителей нашего края. Это борьба против Донбасса. Это геноцид Донбасса. И я не позволю уничтожить Донбасс. Я здесь родился, и я здесь живу. И поэтому я призываю всех объединиться в нашей борьбе. За Донбасс без оружия. За Донбасс без масок. За Донбасс с мирным небом над головой.
Бизнесмен пообещал, что такой гудок будет звучать ежедневно, пока на Донбассе не установится мир. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков приветствовал обращение бизнесмена, как всегда, на своей странице в Фейсбуке.
Ринат Ахметов, наконец-то энергия, поверил. Надеюсь, и Донбасс поверит. Сила и энергия людей сметает террористическую погонь лучше любой АТО. Было бы желание, настоящее, не картонное. И разногласия проясним, и автоматы отложим пылиться.
Так звучит сообщение Авакова. Журналист Алексей Мацука считает, что Ахметов выступил именно сейчас, так как бизнесмену карт-бланш дало ослабление позиции Москвы.
Ахметова 40% импорта в Россию. Он боялся активно вмешиваться раньше в эту ситуацию. А сейчас, когда Москва объявила эту позицию, то, ну, позицию ослабления своего вмешательства, грубо говоря, в украинские дела, он решил, ему просто может быть теперь инициатива в его руках, мяч на его, так сказать, стороне. И вот он решил ударить по этому мячу.
Похожего мнения придерживается украинский политолог, профессор Киево-Могилянской академии Алексей Гарань. Довольно резкое и неожиданное обращение Рената Ахметова связано с его боязнью потерять статус игрока номер один на Донбассе. Не из-за победы Майдана, а из-за вмешательства, происходящее в России.
Ахметов достаточно сложную игру. Он пытался выторговать у новой власти гарантии для своих преференций, для своих предприятий, да, что у него там ничего не будут забирать, что он сможет, в общем-то, продолжать оставаться таким некоронованным королем Донбасса. И вот в этой игре я думаю, что он в том числе рассчитывал использовать и вот это вот давление сепаратистов на Киев, в том числе для того, чтобы выторговать эти преференции.
Ранее Ренат Ахметов отказался платить налоги в бюджет ДНР. После этого в руководстве самопровозглашенной республики заявили о начале национализации. После заявления бизнесмена о протестной акции против сепаратистов глава ДНР Денис Пушилин заявил вестям, что с господином Ахметовым больше никаких переговоров не будет. Динара Седикова, Радио Свобода.
Другим темам. Ассоциация молодых юристов представила сегодня отчет о предвыборной ситуации в Грузии. Неправительственная организация выявила ряд нарушений, таких как подкуп избирателей, использование административного ресурса в ходе предвыборной агитации. Молодые юристы говорят и о несовершенстве избирательного законодательства. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
Чем ближе выборы, тем активнее за предвыборной кампанией начинают следить неправительственные организации. Ассоциация молодых юристов провела в апреле мониторинг во всех регионах страны и выявила 3 случая политической агитации со стороны должностных лиц, 1 случай злоупотребления административным ресурсом и 1 факт подкупа избирателей. Сотрудники НПО говорят также о 9 случаях увольнений с работы, предположительно по политическим мотивам. Несмотря на это, координатор предвыборных проектов Ассоциации молодых юристов Лела Тариули отмечает прогресс по сравнению с прошлыми выборами.
Конечно, эти нарушения не такого масштаба и не в таком количестве, как это было, скажем, перед парламентскими выборами. Сейчас проблема состоит в том, чтобы четко разграничить государственные и партийные ресурсы, чтобы чиновники и должностные лица не использовали их в пользу какого-либо кандидата.
В отчете молодых юристов отмечается и несовершенность избирательного законодательства. Недовольство НПО вызывает норма, которая войдет в силу после проведения местных выборов. Речь идет о праве членов Сакребулу объявить недоверие и сместить занимаемые должности мэра или главу муниципалитета, говорит Лела Тариули.
В этом случае полностью теряется смысл того, что мэров и глав муниципалитетов избирает народ прямым голосованием. Из-за политических или личных разногласий Сакребулу может объявить им недоверие. Им не потребуется для этого никаких разъяснений, достаточно будет просто проголосовать. Мы считаем, что этот пункт нельзя оставлять в том виде, в котором он есть.
Эксперт по вопросам самоуправления Давид Лосаберидзе согласен с тем, что этой нормой могут злоупотребить члены районных Сакребулу.
Разумеется, опасность существует, особенно учитывая политическую конъюнктуру, сложившуюся в стране. Эта норма была принята тогда, когда еще не было решено, давать возможность инициативным группам выдвигать своих кандидатов или нет. Центральная власть опасалась того, что в районах могут быть избраны люди, имеющие авторитет среди населения, но не подконтрольные властям. Подобная норма существует во многих развитых странах, но страны с развивающейся демократией ей зачастую злоупотребляют.
У непарламентской оппозиции свои замечания к законодательству. Одна из лидеров объединенной оппозиции Пикрия Чихрадзе считает, что в предвыборный период не все кандидаты находятся в равных условиях.
В избирательном кодексе существует категория так называемых квалифицированных субъектов, которым полагается бесплатное эфирное время. Но и они не все пользуются этой возможностью. Критерии отбора совершенно непонятны. Нам крайне важно в предвыборный период донести наш голос до избирателей. Поэтому должен существовать паритет среди избирательных субъектов.
Претензия оппозиции понятна, но как именно распределяется эфирное время в предвыборный период, решать законодателям. Так считает эксперт Давид Лосаберидзе. По его словам, существующая модель вполне адекватна, а оппозиция может быть недовольна как распределением бесплатного эфирного времени, так и государственным финансированием. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Помощник президента России Владислав Сурков находится сегодня с визитом в самопровозглашенной республике Абхазия. О встрече Суркова с президентом Александром Анквап известно немного. Управление информации сообщило лишь, что они обсудили вопросы сотрудничества в области социально-экономического развития Абхазии. А вот о встрече помощника российского президента с абхазскими парламентариями моему коллеге Демису Паландову рассказал депутат Ахрабжания.
В последнее время в Абхазии бурно обсуждалась тема, которая была, в частности, поднята Тарасом Шамба. Я об ассоциативных отношениях. На эту тему реагировал и МИД Абхазии. Скажите, пожалуйста, каким-то образом сегодня Владислав Сурков затрагивал тему суверенитета?
Я хочу вам сказать, что вообще ни одного слова нет по инициативе российских представителей. По этому поводу сказано не было. На вопросы, естественно, депутатов о том, что вот есть такие слухи, была статья Шамба и так далее. Владимир четко дал понять, что это не является абсолютной инициативой российской стороны, чей как бы общественной инициативой является он не осведомлен. Также сказал, что базовым основанием взаимоотношений России и Абхазии является суверенитет Республики Абхазии, и все отношения, программы, контакты в различных направлениях основаны на этом базовом принципе признания Абхазии как суверенного государства себе как международного права. Конечно, депутатам не затрагивалась проблема дальнейшего развития Абхазии как в контексте двусторонних отношений, так и в контексте возможного участия в перспективах межгосударственных организаций типа Евразес, которые планирует Российская Федерация. Но, конечно, это часто не просто, потому что эти организации принимают консенсусные решения, и сегодня трудно предположить, что вот все разом, там, Казахстан, Таджикистан и Белоруссия признают Абхазию и проголосуют за участие в этих организациях. Но сошлись как бы на том, что делать шаги в этом направлении, попытки заявлять, акцентировать внимание об этом, надо уже сегодня. Ну, много вопросов было затронуто, вопросы внешней, внутренней политики. Вот, в частности,
а что вы имеете в виду внутренней? Да. Каким-то образом Сурков реагировал на сход, например?
Я скажу вам, да. В ходе такого как бы уже диалога, достаточно оживленного, Сурков, и не только он, а другие представители российской делегации сказали, что внутренние вопросы Абхазии, это как бы внутренние вопросы Абхазии. И, конечно, не знаю, то, что российская сторона, безусловно, заинтересована в стабильном развитии Абхазии, вообще стабильности в регионе. Все внутренние проблемы, внутренние дела Абхазии, или если это будет иметь какие-то противоречия, безусловно, являются где-то внутри абхазского диалога, внутри абхазских решений. В целом, у меня осталось очень позитивное ощущение при встрече. Очень много говорили о перспективах развития совместных проектов. Очень много говорили о том, что надо, возможно, как-то переформатировать стополового, экономического, финансового и проектного взаимодействия Российской Федерации. Абхазии. Говорили о том, что надо создать на промежуточные институты, которые бы являлись своеобразным пиком для инвестирования в Абхазию. Надо подключать к этому процессу и финансовые институты Российской Федерации. В частности, несколько банков уже выразили такое желание служить инвестиционные площадки, инвестиционными гарантами этих проектов, которые могут прийти в Абхазию. Собственно говоря, вот так же затрагивались вопросы социальной сферы, взаимодействия в области медицины, социальные гарантии ветеранов, инвалидов. Ну, кроме того, присутствовали представители Государственной Думы, которые курируют вопросы безопасности, обсуждают вопросы перспективного договора по истечении вот договора этого срока коллективной безопасности, совместных действий с охраной границ и так далее, и так далее.
Рассказывал депутат абхазского парламента Ахраб Жаня, с ним беседовал Демис Паландов.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа». «Эхо Кавказа».
Правительственная программа «Производи в Грузии», на реализацию которой из бюджета будет выделено 46 миллионов лари, должна обеспечить развитие в стране конкурентоспособного производства в регионах. Об этом говорит премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Действительно ли очередная программа сможет обеспечить достижение столь амбициозных целей? Об этом с экспертами беседовал наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Презентация программы, конечной целью которой является развитие малого бизнеса в регионах, прошла вчера в присутствии министров экономического блока. Среди отраслей, в которые будет направлено финансирование по программе «Производи в Грузии», чиновники назвали сельское хозяйство, деревопереработку, химическую, фармацевтическую и машиностроительную промышленность. При этом 30 миллионов пойдут на развитие сельского хозяйства, а 16 миллионов лари на все остальное. Основным стимулом развития этих отраслей Ираклий Гарибашвили назвал подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом, которое предусматривает открытие европейского рынка для грузинских производителей. Впрочем, не менее важно и насыщение внутреннего рынка качественными товарами.
Грузия имеет все ресурсы, чтобы производить продукцию самостоятельно, а не импортировать ее. Грузия наводнена низкосортной дешевой продукцией, завезенной извне. И это происходит в стране, которая всегда славилась качеством товаров, особенно сельского производства. Мы будем поощрять производство товаров высокого качества.
Механизм реализации программы, которая стартует с 1 июня, следующий. Вступающий в нее предприниматель обращается в банк за целевым финансированием на покупку оборудования и получает кредит в размере от 150 тысяч до 2 миллионов лари. Государство, в свою очередь, гарантирует софинансирование этого кредита в размере 10% от его суммы. Экономический аналитик Ливан Каландадзе считает, что реализация программы не окажет ощутимого экономического воздействия на экономику. Слишком незначительные средства, выделенные на ее реализацию. 16 миллионов лари хватит на постройку нескольких объектов, которые, по мнению Каландадзе, станут потемкинскими объектами для демонстрации исполнения предвыборных обещаний правящей коалиции. Отдельный эксперт остановился на проблемах сельского хозяйства. Фермерам необходимы вовсе не субсидии, говорит Леван Каландадзе.
Ахиллесовой пятой грузинского бизнеса является сбыт готовой продукции внутри страны, не говоря уже о рынках ЕС. Здесь показателен опыт Израиля, где основным приоритетом является не прямое субсидирование фермеров, а помощь в реализации продукции, для чего задействованы специальные госпрограммы.
А вот банкиров инициатива правительства, разумеется, обрадовала. Как говорит глава Ассоциации банков Грузии Зураб Гуасалия, подобная практика софинансирования является серьезным стимулом для банков кредитовать малый бизнес. Ведь именно они получат от государства субсидию в размере 10% от выданного кредита. В таких условиях главное, по словам Гуасалия, это правильный мониторинг со стороны банков, чтобы заемщик вовремя вернул основную сумму живут долго. А вот экологов, участившиеся в преддверии муниципальных выборов инициативы правительства по развитию производства в Грузии, настораживают. Нужно разобраться с неразберихой в экологических стандартах, прежде чем стимулировать такие отрасли, как деревообработка и химическая промышленность, говорит эксперт по вопросам экологии Нино Чхубадзе.
Важнейшей проблемой при развитии индустрии является отсутствие единых стандартов. При прошлых властях различными нормативными актами были утверждены экологические стандарты 38 государств, и каждый предприниматель может выбрать, какими он будет руководствоваться. Правительству надо обратить внимание на унификацию стандартов с нормами ЕС, иначе никто не гарантирует защиту окружающей среды.
Сказала Нино Чхубадзе. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Время рубрики «Голоса». Анаит Гагарян спрашивала у жителей Сухуми об их отношении к народному сходу, который намерена созвать абхазская оппозиция.
Как вы относитесь к намеченному на 27 мая общенародному сходу, который проводит оппозиция?
Сдержанно, с пониманием. Следует вспомнить несколько событий, которые предшествовали этому сходу. Это попытка парламента увести решение вопросов, связанного с массовой паспортизацией, в плоскость законного поиска решения данной проблемы. Прийти к какому бы то ни было компромиссу не удается. В таком случае обращаются к людям. Лично я был уязвлен, вспоминая попытку еще осенью 2013 года справиться с этой сложной проблемой силами 30 с лишним депутатов. Сам факт обсуждения данного вопроса узкой группой лиц, пусть даже и народных избранников, нарушает, собственно, мои личные права как гражданина. В чьих бы то ни было целях, не граждан делать гражданами, граждан лишать гражданства очень плохо. Этого допускать не имеет права ни одно государство. Это и должно было стать предметом широкой дискуссии в обществе. Всенародного схода вопрос был отложен на слишком долгий период, эта тема стала привычной, что очень опасно. Некоторые люди, по всей видимости, уже привыкли к данному статус-кво и, может быть, даже не видят проблемы, что, на мой взгляд, подрывает фундамент нашей государственности. Алхаз Парацхеда.
Да, я слышала. Но я вообще против всяких конфликтов. Все можно решать другим путем, цивилизованным. И не надо вот так. Может, даже некоторые даже не знают, о чем идет речь. Придут и будут говорить только о своих личных проблемах, как это было раньше. Вот до этого не надо доводить. Те, кто знают что-то, пусть они нам скажут внятно, точно, что мы поверили им. И вот это все можно согласовать, обсудить, как раньше было. Сейчас это не любят, как раньше было в Советском Союзе. Внутри, и потом уже вынесут на улицу. Вей отсутся ломе.
Это право каждого гражданина Республики Абхазия. Григорий.
Я, честно говоря, даже не знаю, что за сход. У меня нету телевизора.
Диана.
Слышал. Я не для оценку. Поэтому у меня есть свое мнение, но я не комментирую его.
Что касается меня, я очень положительно отношусь. Более того, я думаю, что это необходимо. Это такая форма народовластия в нашей стране. Мы это прекрасно знаем. Это традиционно уже сложилось так. Народ собирается тогда, когда необходимо собраться. Я считаю, что сейчас необходимо собраться. И пусть народ решит, как быть дальше, какие вопросы там будут ставиться. Мы уже предварительно знаем. Может быть, будет еще дополнительно вопросов. Но, тем не менее, я очень полагаюсь на наш народ. Я думаю, что очень правильно и очень сдержанно они выскажутся и примут решение. Дмитрий.
Это, я считаю, как неправильное действие. Сход было сделано в 67-м году, в 78-м году Лыхнах было, значит. В данный момент могу сказать одно, что это неправильно. Надо дать доработать выбранного президента до его окончания срока. А потом пускай эти товарищи, которые рвутся к власти, если можно сказать, грубо говоря, пусть выбираются и избираются, тогда, когда его срок кончится. Варанья и Игорь.
Понятия не имею, потому что я не интересуюсь этими вопросами. Извините.
Не могу оценить, потому что не знаю деталей. Все.
Как говорят, параллельно. По-моему, это безрезультатный такой вариант.
А почему?
Есть для этого какие-то предположения. Дмитрий Александрович.
Оппозиция за это и существует. Если оппозиция не будет, власть все то хотят, то и делает. Оппозиция воздерживает это все. Только это я имею в виду. Эдик.
Положительно к этому отношусь. Какой бы ни был бы спорный вопрос, то есть все решается совместно, да, вот так вот. Гунбах.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, муравай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хашот, шрасхан, хашот, шрасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Тбилиси, Сухумец, Хинвали, 21 час, практически 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Демис Паландов.
Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили в сопровождении 7 членов правительства сегодня, 20 мая, начинает двухдневный визит в Брюсселе, в рамках которого пройдут переговоры с Еврокомиссией. Встреча запланирована на 21 мая, сообщает Грузия онлайн. Эта встреча предшествует подписанию соглашения об ассоциации между Грузией и Европейским Союзом, которое запланировано на 27 июня в Брюсселе. Еврокомиссия провела аналогичные встречи с представителями Украины и Молдовы 13 и 15 мая, соответственно. Президент Совета Евросоюза Херман Ван Ромпей на прошедшей неделе побывал в Украине, Молдове и Грузии, а президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу, как ожидается, в середине июня посетит Молдову и Грузию. В грузинскую делегацию, возглавляемую премьер-министром, входят министры иностранных дел Майя Панджикидзе, экономики Григорий Квирикашвили, энергетики Кахи Каладзе, юстиции Тея Цулукиани, сельского хозяйства Шалва Пипия, госминистры по вопросам евроинтеграции Алексей Петриашвили и по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закариишвили. За места в органах местного самоуправления на выборах в середине июня будут бороться 20 партий и 4 избирательных блока, сообщили в Центр избиркома Грузии. Кандидатуры на пост мэра Тбилиси выставили 14 партий и блоков, передает новости Грузия. Выборы в органы местного самоуправления, мэров самоуправляемых городов и глав местных администраций пройдут в Грузии 15 июня. Выборы будут проходить по смешанной пропорционально-мажоритарной системе. По итогам голосования будут избраны 71 сакребула, местный совет, в который войдут 2088 человек. Также путем прямых выборов будут избраны мэры в 12 самоуправляемых городах и 59 гамгебеля, руководителя местных администраций. Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Александр Анквап принял помощника президента Российской Федерации Владислава Суркова, находящегося в Абхазии с рабочим визитом. Позже в Народном собрании состоялась рабочая встреча депутатов с делегацией Российской Федерации. Во время встречи обсуждались вопросы всестороннего абхазо-российского сотрудничества и, в частности, взаимодействия в законопроектной деятельности парламента Абхазии с палатами Федерального собрания России. В части законотворчества участники встречи уделили внимание определению первоочередных задач и путей их решения в области безопасности и социально-экономического развития. Нижний предел бюджета Министерства обороны будет определен законом. Это предусматривает новый законопроект об обороне Грузии, который уже внесен в парламент, передает портал «Грузия онлайн». Согласно проекту, ежегодный бюджет военного ведомства страны должен быть не меньше 2% ВВП соответствующего года. Наряду с другими вопросами законопроект регулирует полномочия парламента, президента, совбеза, правительства, органов местного самоуправления в сфере обороны.
Новости представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В самопровозглашенной республике Южная Осетия отмечают День общенационального траура. 20 мая 1992 года на объездной дороге возле селения Зар грузинские военные формирования расстреляли 36 мирных жителей, которые пытались выехать в Северную Осетию. Сегодня эта печальная дата обозначена в календаре как День памяти всех жертв грузинской агрессии. Нашему цкинвальскому корреспонденту Ирине Келихсаевой удалось пообщаться со свидетелями этой трагедии.
Несмотря на то, что с момента массового расстрела людей на Зарской дороге прошло уже 22 года, многие из тех, кто был участником этих событий, с трудом соглашались общаться. В тот день, 20 мая 92 года, житель Цхинвала Георгий, которому сегодня 67 лет, смог уцелеть чудом. Он ехал в Северную Осетию на личном автотранспорте, а не в том злополучном грузовике для беженцев, который расстреляли в упор из автоматов. Говорить под запись Георгий отказался, ему неприятно еще раз переживать старые эмоции. Но позже успокоился. Стал рассказывать, что 22 года назад была такая же дождливая погода, как и сейчас за окном. В колонне машин, которая двигалась по объездной дороге, минуя грузинские села, он оказался последним. Проехав 2 километра, он, несмотря на шум дождя, услышал выстрел и остановился. К месту трагедии Георгий подъехал несколько позже, когда убитых людей уже загружали в кузов грузовика, чтобы отвезти в город. Георгий признается, что старается не вспоминать о том дне. Слишком тяжело ему удалось пережить увиденное. Инна Гучмазова, которой в 92-м году было всего 14 лет, говорит, что в тот день сразу повзрослела.
Мы с мамой как раз в тот день собирались в больницу. Шли по улице Сталина, и вдруг несется грузовик. Когда этот грузовик отъехал, сзади видела торчащие оттуда чьи-то ноги. Вот эта кровь, которая текла, мы поспешили в больницу, эти тела уже разложили там у входа в морг. И в какой-то момент от того, что там собралось очень много народа, я потеряла маму. Когда я ее искала, я пробиралась сквозь толпу и вдруг наткнулась на эти тела. Я сразу отвела взгляд, потому что мне стало очень страшно. Но я сразу посмотрела на врача, которого все спрашивали про своих родственников. И у него вся челюсть тряслась от нервного напряжения, и руки тряслись. Я точно знаю, что я оттуда ушла уже совсем другая.
Зарская трагедия чуть не коснулась и семьи жительницы Цхинвала Светланы Глушко. Ей сегодня 65 лет, которая в тот роковой день могла потерять сразу мужа и старшего сына.
Я слышу в городе крики, шум. Мне сообщают, что мой сын и мой муж попали под обстрел на Зарской дороге. К этому времени уже в больнице везли людей на машинах. Побежала в больницу, подъезжает машина и вносит трупы человек 50. И вот их складывают подряд на территории больницы. И весь город бежит, все со слезами, все с криком. Каждый находит своего. Да, когда стали выносить трупы из машины, я увидела молодого парня, похожего на своего сына. Потеряла сознание. Когда пришла, стали меня успокаивать, что мой сын, оказывается, жив.
Сразу после этой трагедии по Цхинвалу ходили слухи о существовании списка из 11 человек, жителей грузинских сел, которые участвовали в расстреле стариков, женщин и детей на Зарской дороге. Однако их имена до сих пор не преданы огласке. Цхинвалцы рассказывают друг другу информацию о том, что все эти люди, кроме одного, уже давно погибли. Говорят и то, что главаря этого бандформирования по кличке Спило, Слон, застрелили и сожгли в собственной машине. Однако ответом на эти народные домыслы остается молчание официальных органов Грузии и Южной Осетии. Спустя 22 года массовое убийство беженцев считается нераскрытым. Ирина Келихсаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
21 мая исполняется 150 лет со дня завершения русско-кавказской войны, длившейся около полувека. В этот день в 1864 году на Красной Поляне прошел военный парад, ознаменовавший победу русского оружия в кровопролитной войне с горскими народами Кавказа. Сегодня в Сухуми вспоминали эти события. Наш корреспондент Елена Заводская выслушала оценки.
В Сухуми прошел круглый стол, посвященный 150-летию окончания русско-кавказской войны. Его организовали активисты молодежной группы «Мы за реформы» и социальной сети Facebook. Это не была встреча профессионалов-историков. Свое мнение выражали представители общественности. Михаил Гумба, кандидат исторических наук и сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований, подчеркнул, что русско-кавказская война привела к самой страшной за всю историю абхазского народа трагедии, к махаджирству, в результате которой абхазы покинули родину, и Абхазия опустела. Он рассказал о том, что в правительстве Российской империи существовали два подхода к решению проблемы покорения Кавказа. Сторонником одного из них был генерал Филлипсон. Он предлагал культурно освоить Кавказ, построить школы, дороги, приобщить местное население к русской культуре. Сторонником другого, силового решения, был генерал Баритинский. Он предлагал силой оружия покорить Кавказ, непокорных уничтожить, а оставшихся в живых выселить в болотистые чистые земли Кубани или в Турцию. К сожалению, победил силовой подход, и на Кавказе было пролито море крови. Михаил Гумба сказал:
«Основные причины, которые повлияли на массовый исход абхазского народа, на махаджурство, это колониальная политика царской России, которая, к сожалению, выбрала именно кровавый путь освоения Кавказа. Это и ментальные различия, где чиновники царской России просто не смогли найти ключ к сердцу абхазского народа. И что в Абхазии не было единства. Княжеская власть, она не была централизованной. Не было координации действий».
На встрече выступил и архимандрит отец Дорофей Дбар, который буквально на днях защитил диссертацию в Греции и стал первым в истории Абхазии доктором богословия. Он рассказал о любопытном документе, который обнаружил во время работы в Центральном государственном архиве в Афинах. Всем известно, что часть абхазов, переселившихся в Турцию, воевала на стороне султана, другая – на стороне Кемаля-Ататюрка. После поражения султана, поддерживавшие его черкесы, абхазы и адыги, вынуждены были бежать. Прибыв в Смирну, они написали обращение премьер-министру Греции Венизелусу, в котором просили дать им разрешение переселиться в Грецию. Под обращением поставили свои подписи многие, но большинство фамилий были абхазские. Подводя итог, отец Дорофей сказал следующее.
Последствия Кавказской войны является отсутствие демографического баланса между кардвельскими племенами и абхазо-адыгскими племенами, которые мы так остро ощущаем. Мне кажется, что, соответственно, возвращение к этому балансу, вот это наша проблема, потому что при таком количестве, которое сегодня живет в Абхазии, создание государства возможно, но ее существование, длительность жизни этого государства всегда будет под угрозой. Поэтому возвращение наших соотечественников в Абхазию – это единственное сегодня условие нашего будущего существования. Независимого абхазского государства – это единственное условие, которое позволит вернуть этих людей. Если мы сегодня в силу политических, геополитических и, к сожалению, большей части экономических интересов упраздним абхазскую государственность, у нас не будет никаких шансов вернуть, соответственно, исправить последствия Кавказской войны и дать народу будущее.
Беслан Кобахия, директор Центра инновационных технологий, город Москва, сказал, что по имеющимся данным, в рассматриваемый исторический период абхазо-адыгская цивилизация была достаточно сильной и насчитывала около 4,5 миллионов человек. До начала русско-кавказской войны на Кавказе присутствовала Турция, под влиянием которой население принимало ислам. Но надо помнить, что до начала турецкого влияния в Абхазии было построено более 140 христианских храмов. Русская армия была хорошо организована, а среди абхазов и адыгов не было единства. Одни части воевали на стороне российских войск, другие оказывали им отчаянное сопротивление. Такие районы Абхазии, как Дал и Цабал, опустили. Практически все население оттуда ушло. Там жили самые воинственные абхазы. Беслан Кубахия также сказал.
Я не готов судить наших предков, да, хотя мы много раз говорим, что многие наши проблемы из-за того, что они ушли отсюда. Нас мало оказалось здесь. Но это был их выбор. Что бы мы сейчас ни сказали, мы этого изменить не можем сегодня. Вспоминая нашего деда, в Одессу, когда они прибыли, да? Ну вы представляете, да, 5 человек абхазов пешком полгода с Одессы, не зная русского языка, когда они вышли, не имея никаких денег, пешком шли до Абхазии. Русский язык выучили по дороге. И вы знаете, что он сказал? Русские – это люди. Вот с этим он пришел.
Обсуждение показало, что русско-кавказская война и ее последствия для абхазского народа – тема весьма болезненная, и трагичные ноты звучат в ней слишком явственно, даже сегодня, 150 лет спустя. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
А теперь время рубрики «Взгляд из».
«Взгляд из».
Наш постоянный автор из Тбилиси Дмитрий Маниава рассуждает о многовековой борьбе светской духовной власти в Грузии. Текст читает Демис Паландов.
Вроде обошлось. После того, как 17 мая прошлого года священники вывели на улицы тысячу демонстрантов, которые яростно атаковали группу активистов, намеревавшихся отметить Международный день борьбы с гомофобией, многие ждали, что эпическое побоище с массированным применением табуреток и прочих подручных средств произойдет и в этом году. Но защитники прав ЛГБТ на сей раз воздержались от каких-либо акций. А их оппоненты провели шествие и молебны в честь Дня семьи, который, согласно недавней инициативе патриарха, отныне будет отмечаться именно 17 мая. Они немного помитинговали на проспекте Руставеля и, изругав власти за принятие антидискриминационного закона, мирно разошлись по домам. Но это еще не конец истории и даже не кульминация. Принятие закона об искоренении всех форм дискриминации, в котором, вопреки воле Ильи II, упомянуты сексуальная ориентация и гендерная идентичность, всего лишь тактический эпизод, информационный повод и, если угодно, детонатор. На самом деле патриархия стоит перед намного более серьезным выбором. Влияние церкви на общество огромно, и священники убедительно доказали, что могут повести за собой десятки, а то и сотни тысяч граждан. Но этот ресурс конвертирован в политическое влияние лишь отчасти. Министры и депутаты могут стоять на коленях перед алтарем и клясться в верности патриарху, но в критический момент большинство из них будет слушаться не его, а Бедзину Иванишвили. Что и произошло в связи с упомянутым законом. Поэтому у церковных иерархов может возникнуть желание значительно усилить свои позиции в политическом пространстве, не вступая при этом в прямую конфронтацию с властями, поскольку это обрушит всю Грузию и похоронит обе стороны под обломками. Для описания ситуации можно использовать и такую метафору. Когда в средние века архиепископства вели войны с соседями-феодалами, то церковники не командовали войсками сами, а находили для этого полководцев из числа мирян. Итак, у патриархии есть целая армия радикальных консерваторов и традиционалистов. Дело за политиком, который, получив благословение, поведет ее в бой. Отмобилизовать эту часть электората пытались многие, но без однозначного одобрения церковников особых успехов не добивались. И, возможно, следует обратить внимание на разбогатевшего в России бизнесмена Левана Васадзе, который резко активизировался в последнее время. Многие специалисты по связям с общественностью и политтехнологи, наблюдающие за его действиями, склоняются к выводу, что фигуранта вот уже несколько лет целенаправленно, очень аккуратно и профессионально раскручивают, готовя к триумфальному выходу на политическую сцену. Его имидж вылизан до зеркального блеска. Внешность вполне гламурная, идеи, по сути, фундаменталистские. Но при этом он не впадает в риторический фанатизм, в целом высказываясь в духе упертых евроскептиков-националистов. Характер грузинский, то есть совсем не нордический. Беспощаден к врагам его святейшества. Воцерковленный бизнес-патриот отнюдь не новый образ в постсоветской и восточноевропейской политике. Но мало кто из них стартовал с такой безусловной поддержкой соответствующей групп избирателей. Здесь следует учесть традиции грузинского политического миссионизма и вечный подсознательный поиск настоящего отца, который так актуален для части общества. Те, кто шел за священниками 17 мая, в основной массе последуют и за ним, если их духовные лидеры недвусмысленно санкционируют этот крестовый поход в политику. Формально Васадзе отказывается от роли политического вождя и публикует пространные статьи с цитатами из Библии, в которых критикует власти и призывает к роспуску парламента в связи с принятием антидискриминационного закона. Он немного медлит, и это не случайно. Вступив в схватку до развала правящей коалиции или до того, как заоблачный рейтинг Бедзина Иванишвили немного снизится, он рискует потерпеть серьезное поражение. Но если после июньских выборов в органы местного самоуправления коалиция прекратит существование, а это вполне возможно, Васадзе получит возможность утверждать свою политическую идентичность, не только критикуя националов или пропагандистов гомосексуализма, но и противопоставив себя ушедшим в свободное плавание либералам-западникам, которые сегодня как щитом прикрыты авторитетом Иванишвили. Если не он, так другой. Желающих поднять меч защитника веры и повести за собой толпы консерваторов-крестоносцев более чем достаточно. Но в данный момент наиболее актуальной является именно рассмотренная кандидатура. Главный вопрос в том, начнут ли церковные иерархи масштабную проактивную игру, обеспечив прорыв на авансцену новой политической силы, для создания которой практически все готово.
Это был «Взгляд из Тбилиси» Дмитрия Муниава. Текст читал Демис Паландов.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Время обзора грузинской прессы, с которой в Тбилиси ознакомилась Мзия Парисишвили.
О проблемах выпускников Гальского и Ткварчельского районов пишет газета «Резонанси». В статье «Ученикам в Гале не выдают абхазские паспорта» автор статьи Марио Тарашвили приводит слова преподавателя одной из школ Гальского района. «Если выпускникам не выдадут паспорта, они не смогут продолжить учебу. Без паспорта выпускников не пустят и через контрольно-пропускной пункт Ингури, чтобы попасть на контролируемую грузинскими властями территорию. Но даже если абитуриенты окольными путями окажутся там, все это не имеет никакого смысла. Большинство учеников плохо знают грузинский. Получив грузинское высшее образование, они здесь все равно не смогут найти работу. Если так продолжится, тем, у кого в документах написано «этнический грузин», придется навсегда покинуть эти места, сетует педагог из Гальского района. Автор статьи отмечает, что для продолжения учебы в Тбилиси уезжают в основном выпускники из Гальского района. Они фактически без конкурса попадают в грузинские вузы. Необходимо лишь преодолеть минимальный барьер на едином национальном экзамене. Их обучение оплачивает государство. Что касается выпускников школ Ткварчельского района, они предпочитают учиться в Сухуми или в вузах России. Для них там предусмотрен специальный лимит, пишет журналист Марио Тарашвили. В Гале некоторые надеются, что де-факто власти в этом году сделают исключение для выпускников школ и выдадут им абхазские паспорта. Автор статьи напоминает, что процесс так называемой паспортизации для этнических грузин в Гальском, Ткварчельском и Ачамчиском районах был приостановлен в сентябре прошлого года. Предполагаемым местом нахождения без вести пропавшего несколько месяцев назад грузинского военного Романа Шитикова пишет Нет-газеты. По словам источника омбудсмена Грузии, Шитиков находится в Схинвальской тюрьме, отмечает издание. Источником оказался недавно освобожденный из Схинвальской тюрьмы житель одного из сел, расположенного вдоль административной границы. Он сообщил представителям аппарата народного защитника, что сидел в одной камере с грузинским военным Шитиковым. Согласно информации источника, Роман Шитиков был задержан российскими пограничниками в селе Карапила в муниципалитете Каспий. Его грозились расстрелять из-за участия в августовской войне 2008 года, говорится в статье. «Считаем, что его жизни и здоровью может угрожать опасность», приводит цитату из заявления омбудсмена Нет-газете. Народный защитник призывает руководство Грузии, России, самопровозглашенной Республики Южная Осетия, сопредседателей женевских дискуссий, а также международные правозащитные организации предпринять всевозможные усилия для незамедлительного освобождения грузинского военного. Как заявили Нет-газете в МВД Грузии, вопрос о местонахождении Шитикова был затронут 28 апреля в Эргнете в ходе встреч в рамках МПРИ. Осетинская сторона опровергла факт задержания Шитикова. Однако, как отмечают в МВД Грузии, изначально представители де-факто властей это подтверждали, пишет издание. Почему все кандидаты на пост Гамгебели и в мажоритарии от коалиции грузинской мечты произносят один и тот же текст, встречаясь с избирателями? Этим вопросом задается информационный центр Картли. Агентство разместило на своем сайте видеоколлаж выступлений кандидатов, баллотирующихся в разных муниципалитетах Картли. Претенденты на пост Камкебели и кандидаты в депутаты даже не утруждались изменить хотя бы часть текста. Особенно прилежно они зачитывают фрагмент, в котором речь идет о заслугах Бидзины и Иванишвили. Видеоколлаж оказался особенно резонансным после того, как герои ролика стали хором утверждать, что сами являются авторами текста. Один из них, Коча Гучиташвили, кандидат на пост Камкебели в муниципалитете Каспи, постарался найти этому оригинальное и, по его мнению, очевидное объяснение. О таких фактах, например, как то, что солнце всходит или луна заходит, ведь все одинаково говорят, цитирует слова Гучиташвили информационный центр Картли.
С обзором грузинской прессы была Мзия Парисишвили.
Эхо Кавказа.
Время рубрики «Картинки с выставки».
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Выдающемуся английскому рок- и блюз-исполнителю Джо Кокеру сегодня исполнилось 70 лет. О силе таланта и творчества гениального певца журналист «Радио Свобода» Александр Гостев побеседовал с московским рок-критиком Денисом Бояриновым.
Джо Кокер – британский рок-певец, начинавший в 60-е годы в провинциальных пабах, как очень многие. Потом со своей группой Grease Band, приехавший в США и триумфально выступивший на фестивале в Вудстоке в 69-м году. Но ведь об этом мало кто помнит, кроме людей увлеченных. Для действительно массовой аудитории это исполнитель всего нескольких хитов, из, в том числе, фильмов, блокбастеров, таких как «Девять с половиной недель», «Офицеры и джентльмены» и так далее. Вот эти песни играют везде, их мгновенно узнают все.
Джо Кокер – человек, который уже более 50 лет находится на сцене и остается на плаву, остается очень заметен. Вот это действительно уникальная ситуация. В этом, конечно, помогает удачное попадание его песен в фильмы, которые остаются жить и поддерживают образ, так сказать, исполнителя его мелодии в головах людей. Но если говорить о том, что Джо Кокер как в 60-е годы выступал на Вудстоке, а у всех ассоциируется с какой-то сладкой балладой, то на самом деле здесь нет никакого противоречия, по большому счету, потому что, как ни странно, Кокер и тогда и сейчас пел примерно одно и то же. Он в этом смысле не очень сильно изменился. Нет никакого радикального изменения в стиле, которое происходило и происходит, например, со многими певцами, которые можно с ним сравнить, которые там были популярны в 60-е и 70-е, и там, например, в нулевые. С ними пытались сделать такое радикальное преображение, чтобы они попадали во вкусы новой молодой аудитории. Ну, я имею в виду эксперименты, которые были проведены с Томом Джонсом, например, или с Карлосом Сантаной, который тоже выступал на Вудстоке.
Приходят самые основные имена в голову. Ну, Дэвид Боуи как трансформировался за десятилетия, а Джо Кокер, получается, нет совсем.
Да, как ни странно. Ну, Дэвид Боуи вообще отдельный персонаж. Такой пример, который не сравним ни с кем. А Кокер, да, как ни странно, он совершенно не изменился. Если я, кстати, вот и наши беседы пересмотрел ту самую вот стоковскую запись, где он поет «We Little Help from My Friends», и голос-то его практически не изменен. Ну, сейчас он загустел, заматерел. Тогда он мог брать более высокие ноты, но манера пения, по большому счету, она осталась. На самом деле феномен Джо Кокера в том состоит, что он белый певец, английский, как вы правильно заметили, из Шеффилда изначально, но поет он абсолютно как американец. Его любимые пластинки, его любимые манеры пения, его любимые певцы, все были афроамериканские чернокожие певцы, которые пели соул. Начиная от Рэя Чарльза, Айзека Хейза, Отиса Рейдинга и Марвина Гея и Ареты Франклин. И вот эта вот любовь Джо Кокера к черной музыке, она всегда была заметна. Вот в битловскую песню «A Little Help from My Friends» он поет абсолютно в черной такой стилистике, в стилистике соул-песни. Правда, за ним там вот этот Grease Band, который играет такую абсолютно популярную тогда психоделическую композицию, которая сейчас как бы и выглядит старомодно. Но сам как бы Кокер поет точно так же, как он поет сейчас. Вот тот, 2 года назад выпустил альбом «Fire It Up». На нем аранжировки другие, но манера пения его совершенно не изменилась. Он точно так же поет соул. Естественно, там соул смешанный с блюзом и с роком. Манера пения у него, как у чернокожих певцов, которые, кстати говоря, тогда, во времена Вудстока, были не очень на слуху, как ни странно. И, как ни странно, вот Джо Кокер был тем британским исполнителем, который вернул американцам их, как бы, исконную музыку. Я имею в виду молодым американцам. Он открыл глаза на ту музыку, которая родилась в их стране.
В 70-х Джо Кокер ведь ничего особенного не спел. В основном он пил, употреблял наркотики и хулиганил. Я еще совсем маленьким мальчиком был, когда встречал упоминания о Кокере даже в советской прессе и публицистике. Ну, конечно, в самом негативном контексте. И их было много. Вот странно, почему именно Кокера сделали этаким пугалом расклевающей и деградирующей западной музыки и культуры. У вас есть идеи?
Честно говоря, нет, потому что как работала машина пропаганды в советское время, почему они выбирали этих музыкантов, а не других, не знаю. Но с Кокером действительно неожиданная история, связанная с тем, что он смог, конечно, после всего этого своего загула как-то реабилитироваться и вернуться. То, что, как мы знаем, мало кому вообще удавалось.
Некоторые мои коллеги считают, что как раз подсознательно выбирали тех, кто по-настоящему нравился-то на самом деле. Но так или иначе, если бы Джо Кокер соответствующий образ жизни не вел, не было бы у него знаменитого вот этого низкого хриплого баритона. Вам, как рок-критику, его голос кажется особенным?
Голос у него действительно выдающийся, и опять же, сочетание с манерой пения, на самом деле, очень американской. Многие его называют лучшим британским соул-певцом. Это во многом справедливо, с этим не поспоришь. Опять же, если послушать вудстокские записи, его фирменный как бы вот такой рык внутренний, он все время из него шел. Может быть, последующие годы разгульной жизни, алкогольных и курительных излишеств добавили этому голосу такой как бы мрачности. Но все это было у него уже изначально, когда он еще село 20-летнему бывшему водопроводчику, насколько я знаю.
Если оценивать все, что человек сделал за 50 лет, ему заслуженно дали орден Британской империи.
Абсолютно. Джо Кокер, безусловно, большой певец, который заслуживает всех тех почестей, которые он сейчас заработал, не только за свое долголетие, в общем, но и за вклад, да, и за общепризнанно устоявшихся концертных, причем альбомов, классических именно рок-н-ролльных, роковых альбомов. Журналы любят разных составлять десятки, типа вечных альбомов. И вот в жанре рок-н-ролльного концерта... Вот.
Это был Денис Бояринов, с ним беседовал Александр Гостев.
Картинки с выставки.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.